Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». В разгаре лета, и я надеюсь, что ваши дети проводят его на улице. Но в те часы, когда они оказываются дома, очень хочется предложить им полезный и интересный досуг. Конечно, лучшим досугом может стать внеклассное чтение. Но что же почитать, кроме того, что рекомендуют в школе? С этим вопросом мы обратились к Анне Ремис, нашему постоянному консультанту. Кстати, Анна Ремис сама писательница, и в конце своего обозрения она представит еще одну книгу, которую написала сама.
Наступило лето, самая благодатная пора для чтения, потому что закончилась учеба, и никто не стоит над душой и не говорит тебе, надо вот это прочитать. Ты можешь читать для себя. И летом можно, в принципе, читать любую книгу, ту, которая нравится. Но сегодня мы с вами поговорим о книжках, действие которых, собственно, и происходит летом. И о тех книжках, в которые можно погрузиться с головой где угодно. Дома, на речке, на море, на пляже, в поезде, в самолете. И провести время с удовольствием для себя. Первая такая книга, которую я расскажу, конечно, хорошо вам уже знакомо. Я считаю, что книги Владислава Крапивина вообще на лето – это самое подходящее чтение, потому что обычное действие всегда происходит летом. Книжки полны мальчишек со сцарапанными коленками, обгоревшими носами, веснушками и испачканными шортами. Я выделяю эту книжку сегодня, потому что здесь действие происходит в летнем лагере. Наверняка многие ребята на лето поедут в лагеря, и очень хочется надеяться, встретят там настоящих друзей. Книжки Владислава Крапивина – это классика, проверенная не одним поколением уже читателей. И в этой книге есть вот абсолютно все, о чем мы мечтаем, чтобы с нами случилось в лагере. То есть это состязания, там, игры в стрелков из лука, какие-то поветрия, которые случаются с детьми. Вот все время мода наступает, но они вдруг начинают свистеть в свистки все. Потом эта мода проходит, они начинают строить шалаши или дома на деревьях. Вот здесь вот такая у них волна, они начинают стрелять, играть в стрелков. Главный герой этой книги – Кашка и его друг Володя. Встреча происходит не сразу, и у этой дружбы здесь будет много препятствий. Но все-таки она состоится. И, наверное, книга даже более серьезная, не для такого легкого чтения, потому что в ней идет речь о подлинных чувствах, которые мы испытываем, когда зарождается дружба, и как страшно потерять эту дружбу, и как она хрупка. Но поразмышлять об этом очень приятно летом, особенно, когда у ребят появляются новые друзья. И наверняка родители узнают иллюстрации, классические иллюстрации Евгения Медведева, книгам Владислава Крапивина, потому что вот именно такими мы все и представляем себе этих самых крапивинских мальчиков. Книжка вышла в издательском доме Мещерякова с теми самыми иллюстрациями, которые, возможно, многие родители помнят. Очень приятно держать в руках. Следующие две книги, о которых я хочу рассказать, это книги польской писательницы Марии Людовики Крюгер, которые вышли аж в 1959 году. Но сейчас они переизданы. Вот эта книга «Голубая бусинка», а это ее продолжение «Привет, Каролинка». В обеих книгах действуют одни и те же герои. Девочка Каролинка и ее друг Петрик. В первой книге Каролинка находит голубую бусинку, которая умеет исполнять желания. То есть все, что не пожелаешь, бусинка может сделать. Ну и, конечно, это большое искушение, когда у тебя в руках такое волшебное оружие. И как им распорядиться? С умом, не с умом? На что потратить эти желания? Потому что бусинка не бесконечна, она начинает гаснуть, исчезать. И, кроме того, Каролинке здесь мешает злая волшебница Филомена, которая пытается как-то все время прикинуться другими личностями и обманывает ребят, и хочет стащить эту самую голубую бусинку. Книга очень увлекательная и тоже добрая, потому что героине в итоге приходится тоже свое желание распоряжаться, возможно, не так, как ей бы хотелось, но как того диктует совесть. А продолжение этой книги в принципе, с похожим сюжетом, но ребята здесь уже немножко повзрослели. Если в первой книге Каролинке и Петраку 8 с чем-то лет, то здесь им уже около 10. И у них новое приключение, им опять повезло, они находят голубой мелок, и все, что ты этим мелком нарисуешь, оно оживает. То есть можно оживить там кошку, птицу, бабочку, крокодила, да мало ли что еще. Но злая волшебница Филомена и тут не дремлет, и тут пытается стащить у них этот мелок. Но читаются эти книги одинаково интересно, несмотря на то, что немножечко похожи сюжеты. Все равно удивительные встречи, знакомства, которые происходят в этой книге, они не похожи на те, что происходят в «Голубой бусинке». И эти те самые книги, которые просто читаются на одном дыхании. Вот если это вот нужно, чтобы ребенок в самолете 2 часа пролетел, вот дайте ему «Голубую бусинку» и «Привет, Каролинку», и все. Спокойно себе наслаждайтесь полетом. Наверняка многие ребята поедут на лето к бабушкам в деревню или к себе на дачу. И это ведь совершенно другая жизнь, не та, к которой мы привыкли за долгие месяцы зимы, осени, весны в городе. И там все отличается, и воздух, и люди вокруг, и сам способ существования. Поэтому лето в деревне – это такое, ну, как сказать, как поется в одной песне, маленькая жизнь. И книги художницы и теперь уже писательницы Зины Суровой рассказывается о множестве счастливых мгновений, которые можно пережить, отправляясь в деревню. Дело в том, что Зина Сурова, она мама 2 детей и педагог. Она ведет занятия по изобразительному искусству. И в этой книге она описала истории, происходящие с ее собственными детьми на даче в деревне. Но кроме того, что здесь идет повествование о разных их приключениях, наблюдениях, встречах и необычных каких-то затеях, здесь еще есть советы по тому, что, собственно, можно с детьми поделать в деревне. И вот идет повествование, и оно сопровождается разными вот такими вот рисунками с инструкциями. Например, вы можете здесь узнать, как печь булочки с корицей, чем вот отличаются растения, которые встречаются на даче друг от друга, как сделать домашний театр, как вот отличаются наличники красивые, которые можно увидеть в деревне. Масса полезных сведений, вплоть до того, какую рыбу можно поймать в реке и чем отличаются птичьи гнезда. То есть, кроме того, что здесь интересно почитать и следить за приключениями ребят, тут можно всякие идеи почерпнуть. Как сделать домашний театр, как сделать кукол из травы, как сшить лоскутное одеяло. В общем, книга – настоящая кладезь всяких полезных идей. И вот за повествованием стоит сама Зина Сурова, как творческая, вдохновляющая своих ребят мама. И читать это очень интересно, потому что здесь видно, ну, насколько бережно относятся в этой семье к традициям, и как они берегутся и пестуются. И хочется, чтобы вот просто вот эта книжка была образцово-показательным пособием по тому, как надо с детьми проводить лето в деревне. И, кроме того, здесь вот замечательные иллюстрации самой Зины, которые переносят нас тоже в атмосферу счастливого времени на даче, в деревне. Вот, например, можно посмотреть, как расписать ненужный плафон акрильной краской. Следующая книга, она тоже для подростков, написал ее шведский писатель Стефан Каста, и он получил за эту книгу премию «Серебряный грифель». Это книга о первой любви и о тех страданиях, которые она, возможно, может причинить, а чаще всего с первой любовью именно так и бывает. Лето Марилу. Марилу – это главная героиня, которая, так скажем, попадает в такую ситуацию, когда она оказывается в инвалидном кресле. И при этом глазами рассказывается все у молодого человека, который с ней дружил еще до того, как она оказалась инвалидом, и он встречает ее через 3 года и узнает, что вот у нее теперь такая ситуация, и начинается воспоминание о том, как они дружили, когда им было по 12 лет, и они как бы переносятся в воспоминаниях вот на тот хутор, где они были счастливы, когда были тогда вместе. Ну и за этим следует продолжение и развитие их истории, И здесь тоже есть ощущения от лета, очень хорошо переданные, но с такой вот с лирической немного интонацией и с тем, как мир вокруг нас меняется, когда мы взрослеем. И что, может быть, ощущения, которые дает нам природа, уже не так нас радуют, когда мы вырастаем и испытываем боль. Первая влюбленность, она не всегда требует деликатного подхода, как и от родителей в основном. И я ее советую почитать читателям лет с 13, ну и старше. И вообще, здесь тоже много замечательных описаний природы и о чем разговаривают люди, когда они попадают на природу, как они восхищаются и как она на них действует. И лето здесь тоже, оно прямо вот дышит с этих страниц. Но повторюсь, что, конечно, интересно читать прежде всего про отношения этих двух людей, мальчика и девочки, которые герои этой книги. Книга очень глубокая, даже где-то философская, но очень интересная. Теперь перейдем с вами к литературе научно-популярной, а не художественной. Сейчас очень много выходит книг о растениях, о животных, о птицах, самых разных издательств. Я вот решила остановиться на вот этих книгах «Софи в мире деревьев», издательство «Белая ворона», потому что их тоже написал, как ни странно, тот же самый автор, что и вот этот вот подростковый роман, показать, чтобы насколько он разнообразен и талантлив, Стефан Каста. Вместе с художником Бум Мосбергом он сделал вот такие вот настоящие атласы о деревьях и растениях. Главный герой этих двух книг – муравьишка Софи. Очень любопытная такая вот муравьишка, которая все время отправляется в экспедиции и через свои путешествия знакомит нас с миром растений, деревьев и насекомых. И интересно читать, несмотря на то, что это шведский автор, и книги одобрены профессором из шведского ботанического сада, но все эти растения и у нас тоже растут. Поэтому ничего особенно экзотического мы тут не встретим, только все свое родное. И замечательные рисунки сопровождаются вот такими вот короткими подписями и заметками муравьишки Софи. Это всякие интересные факты, которые она здесь приводит для читателей. Вот, например, знали ли вы, что столбы в Венеции, к которым привязывают гондолы, сделаны, оказывается, из ольхи клейкой? Вот такие вот интересные подробности, из чего делают спички, вот, и как вот меняются пейзаж из сезона в сезон, и из чего сделать кораблик, который можно пустить по ручью. Но в основном, конечно, это именно такая познавательная информация. И в конце приводится пустое место для того, чтобы свои наблюдения за растениями написать. Вот можно написать название дерева, описать его, еще и нарисовать. И использовать это как свой такой вот дневник наблюдений. И, может быть, сюда положить какие-то растения, которые приятно засушить после лета. Завершить сегодняшний разговор мне хотелось бы рассказом о моей книге, которая недавно вышла, потому что она как раз про лето. И действие происходит в Крыму, на Азовском море. Это уже по счету моя пятая книга. Я пишу для самых разных возрастов. Вот эта книга, она рассчитана на девочек в основном, с где-то 5 до 7 лет. Вот такой диапазон возрастной. Здесь девочка приезжает на море с родителями. И эта книга о таких простых вещах, которые происходят с каждым ребенком, когда он приезжает на море. Его там ждут всякие соблазны в качестве всяческих сувениров и игрушек, которые везде продаются возле моря. И всяческие аттракционы, и всяческие удовольствия, мороженые, сахарные ваты, которые отовсюду на него наступают. И что же с этим делать, и как с этим быть? А главное, что скажут мама и папа. И потом такие моменты, как встречи с новыми людьми, незнакомыми, закат, который ты увидишь на море, он совсем не такой, как в городе. В общем, эта книга о мгновениях таких вот, она в коротких рассказиках. Каждый рассказик – это такое мгновение, переживание маленького человека о том, что вокруг него и что с ним происходит. И, как мне кажется, это именно книга о мгновениях, из которых складывается счастливое детство. Прототипом главной героини этой книги явилась моя дочка Лиза. И, в принципе, все это написано ее глазами, когда ей было 5 лет. Ну, немножечко, конечно, там есть и художественного вымысла. И вот мне хочется, чтобы Лиза, которая сегодня здесь, прочитала для вас, дорогие зрители, небольшую зарисовочку под названием «Холодная вода» о том, как мы заходим первый раз в море. Лиза, иди ко мне.
Холодная вода. Вот я стою на берегу, и море сначала подходит ко мне, а потом отступает обратно. Я тоже так, вперед-назад. Ничто на свете не заставит меня зайти в эту холоднющую воду. А папа разбегается, кричит «раз, два, три», моряк не боится холодной воды и бухается, поднимая такую тучу брызг, что две тетеньки на матрасе недовольно морщатся. Мама заходит в море медленно, и нарочно стучит зубами, а когда окунется, начинает рычать. Мои ноги уже стоят на дне, они совсем белые, и между пальцев вылезают маленькие песчаные бурунчики. Ой-ой-ой. «Выходим», — говорит мама, — «хватит для первого раза. Ничто на свете не заставит меня выйти из этой прекрасной воды».
Вот такая вот история. Спасибо, Лиза.
Пожалуйста.
Ну, где бы вы ни были этим летом, на даче ли, в деревне ли, на море ли, или даже в городе, ведь и такое бывает, я вам желаю приятного, увлекательного, результативного чтения, и чтобы как можно больше вы успели прочитать за это лето.
Еще одним интересным досугом летом с детьми может стать творческое занятие. Именно поэтому мы предлагаем вам мастер-класс в нашей традиционной рубрике «Время с пользой».
Здравствуйте, меня зовут Ольга Каурова, я мастер техники ИБРУ рисования по воде. Мы находимся сегодня в студии «Мартовский заяц», и со мной мои помощницы. Как вас зовут?
Алиса.
Полина.
Очень приятно, девочки. Сегодня мы с вами проникнем в тайны техники ЭБРУ рисования по воде. А сейчас я покажу, какие материалы мы с вами используем. Сейчас я убираю лист с поверхности воды. Это необходимо для того, чтобы у нас в воду не попадала лишняя пыль из воздуха, потому что очень важно, чтобы поверхность была чистая. Водичка у нас непростая, она загущена смолой гивены. То есть мы видим, что она похожа по консистенции на кисель. Гивена – это горная колючка. Она растет в южных странах, в том числе и у нас на Кавказе. Это растение собирают летом, из стеблей выжимают смолу и высушивают на солнышке, после чего добавляют воду, и раствор настаивается примерно 24 часа, после чего он уже готов к использованию. Краски – они также на натуральной основе, то есть это минеральные и растительные пигменты. Все эти краски приготовлены вручную. Также в нашем арсенале есть такие кисточки. Традиционно кисти для ИБРУ также делаются вручную из стебля розы и конского хвостика. Форма этих кистей выбрана не случайно. Сам стебель розы, он достаточно гибкий, но прочный и обеспечивает хорошую амортизацию при разбрызгивании красок на воде. Рисуем мы с вами вот такими шилами. Они бывают разных диаметров. Бывают потолще, бывают потоньше, в зависимости от того, насколько тонкий или грубый рисунок мы хотим создать. Также у нас есть такие расчески. При помощи расчесок мы причесываем воду и добиваемся определенных узоров. Я уже покажу в процессе, как мы это делаем. И бумага, на которой мы переводим наши работы. Бумага самая обычная, наверное, единственная обычная вещь на нашем сегодняшнем мастер-классе. Начнем мы наш мастер-класс с небольшой демонстрации того, как краски наносятся на воду и как получаются наши красивые рисунки. Для начала мы берем кисточку и окунаем ее в краску. Краску нужно немножко перемешать и кисточку обязательно отжать. После чего держим ее за самый кончик и начинаем легкими движениями хлопать над водичкой. Как мы видим, у нас краски не тонут и уже создается некий рисунок. Теперь мы можем взять другой цвет и проделать то же самое. У нас краски не перемешиваются между собой, они как бы раздвигают друг друга, за счет этого появляется очень красивая мраморная поверхность. можно добавить немножечко солнышко? Сейчас мы создали фон для нашей будущей работы. Но этот фон еще не готов до конца, мы можем с ним немножко поиграть. Для этого чистым сухим шилом мы начинаем его трансформировать, просто проводя по поверхности воды. И мы видим, что наши краски начинают танцевать, перемешиваясь между собой. И теперь в противоположном направлении, чтобы перемешать их еще лучше. И сейчас пришло время показать, что же такое наша замечательная расческа. Мы ей просто проводим по воде, получая такой замечательный узор перышка. И теперь уже на этом фоне мы можем создавать нашу картину. Я набираю на шило краску. Шило нужно держать строго вертикально, чтобы у нас носик смотрел всегда в воду. И прикасаемся к воде. Как мы видим, у нас получился круг. В игру любой элемент, любое изображение создается из круга. Это очень важно. И основная сложность техники ИБРУ, чтобы как раз знать, как обычный круг преобразовать во что-то конкретное. Сейчас я вам это покажу. Для этого, опять же, чистым шилом мы его начинаем вытягивать. Мы должны всегда работать сухим шилом. Это очень важно, чтобы у нас с вами на нашем рисунке не было никаких дальнейших дефектов. Сейчас мы можем заметить, что из простого круга у нас уже появился стебель и листья. И сейчас я хочу уже завершить нашу картинку добавлением последнего элемента. Эбру – это древнее искусство, и ему уже больше 1000 лет. Самая старинная картина, которая была найдена учеными-археологами, датирована XI веком. И уже тогда она дошла до нас в совершенстве техники. То есть само искусство, как предполагают ученые, зародилось еще за несколько веков до создания этого произведения. Это тюльпан – классический вариант техники эбру. И пришло время перенести нашу красоту на бумагу. Мы берем лист бумаги и плавно накладываем на воду, не допуская образования пузырей между бумагой и водой, поскольку это чревато белыми пятнами на работе. И теперь важный момент. Нам нужно хорошо счистить лишнюю жидкость с поверхности листа, для того, чтобы картина наша высохла быстрее. Для этого мы начинаем вытирать об бортик лист бумаги. Мы видим, у нас все исчезает. И появляется сейчас мы с моими юными помощницами создадим свои собственные шедевры на воде. Сейчас мы с вами берем в руки кисточки и выбираем любые два цвета для нашего будущего фона. Полина, какие цвета ты хочешь выбрать?
Синий-голубой.
Синий-голубой, Алиса, ты?
Голубой-желтый.
Голубой-желтый. Итак, мы начинаем с самого темного цвета. То есть, Полина, ты начинаешь с синего, а ты, Алиса, начинаешь с голубого. Мы берем кисточку и окунаем в краску, после чего абортик убираем лишнее. Теперь держим за кончик правой рукой, а левую ручку подставляем ладошкой вверх. И начинаем легкими движениями хлопать по кисточке, распределяя краску равномерно по поверхности воды. Теперь берем другой цвет и другую кисточку, окунаем в краску и делаем то же самое. А сейчас мы наш прекрасный фон будем трансформировать. Мы можем вести шилом абсолютно в любом направлении, каком нам нравится. В искусстве бру существует большое количество различных фонов, на которые мы можем создавать наши работы. И все они создаются по правилам. Но так как мы с вами только учимся, мы можем немножко пофантазировать. Мы можем вводить шилом абсолютно в разных направлениях, в каких нам хочется. По горизонтали, по вертикали, крутить спиральки, и у нас получится всегда с вами красивые и интересные узоры. А сейчас пришло время на нашем замечательном красивом фоне сделать нашу первую картинку. Итак, мы берем любой контрастный цвет на толстое шило. И шило наше смотрит носиком вниз, в серединку ставим кружок. Молодцы. Теперь берем любой следующий цвет, какой хочется. В центр предыдущего делаем капельку. И таким образом мы повторяем несколько раз любое количество цветов. Сейчас нам понадобится тонкое шило. Как всегда, носик смотрит вниз, перпендикулярно водной поверхности. Отступаем от края круга на пару сантиметров и ведем прямую линию в середину. Теперь с противоположной стороны навстречу, тоже до серединки, и останавливаемся. Потираем шило. Дальше сверху вниз и снизу вверх. Хорошо. И теперь каждую четвертинку мы можем поделить пополам. Вот у нас с вами получился такой замечательный красивый цветок, но это еще не все. Мы можем продолжить с ним играть и сделать из него, может быть, какой-то другой цветок. Для этого, например, мы можем выводить линии обратно сквозь лепестки, чтобы сделать их остренькими. Также мы можем сделать серединку более интересной. Для этого мы можем ее вот так закрутить. А сейчас давайте переведем наши картины на бумагу. Берите листы. И как мы с вами учились в самом начале, накладываем их на воду. И сразу достаем. Наша с вами вода, она не одноразовая. И если мы хотим продолжить наше творчество, нам достаточно просто положить лист бумаги чистый и прочистить водичку. И можно продолжать рисовать. Цепляем шилом краешек и убираем лишнее. В чем же состоит основная полезность искусства ибру? Это не только течение красок, это не только красивые картинки. Оно развивает в нас пространственное мышление, учит нас сочетать цвета и также является прекрасной арт-терапией. И искусство эбру будет полезно не только для детей, но и для взрослых. Традиционное искусство эбру требует от нас достаточно больших усилий. Но если вы хотите порисовать с вашим ребенком дома, то можно приобрести набор для начинающих, в котором будет все необходимое, и вы сможете, открыв его, наслаждаться творчеством.